Страница 321. Ко всем членам товарищества в Европе и Соединенных Штатах. Глава 1. 4 сентября 1870 года, когда парижские рабочие провозгласили республику, которую почти тотчас же единодушно приветствовала вся Франция, шайка адвокатов-карьеристов, государственным деятелем ее был Тьер, а генералом был Трощу, завладела городской ратушей. Трощу, Луи Жюль, 1815-1896 годы. Французский генерал и политический деятель, орлеанист, участник завоевания Алжира, 30-40-е годы, Крымской войны, 1853-1856 годы и Итальянской войны, 1859 год. Глава правительства национальной обороны, главнокомандующий вооруженными силами Парижа с сентября 1870 по январь 1871 года, предательски саботировал оборону города, депутат национального собрания. Эти люди были настолько полны тогда фанатической веры в призвание Парижа быть представителем Франции во все времена исторических кризисов, что для оправдания узурпированного ими титула правителей Франции они считали совершенно достаточным предъявить свои потерявшие уже силу мандаты парижских депутатов. В нашем втором воззвании по поводу последней войны, спустя 5 дней после возвышения этих людей, мы объяснили вам, кто они такие. Но Париж, захваченный врасплох, когда действительные вожди рабочих еще были заперты в бонапартовских тюрьмах, а пруссаки уже быстро шли на него, позволил этим людям присвоить себе власть с непременным условием, чтобы они пользовались этой властью исключительно для целей национальной обороны. Защищать Париж можно было, только вооружив его рабочих, образовав из них действительную военную силу, научив их военному искусству на самой войне. Но вооружить Париж значило вооружить революцию. Победа Парижа над прусским агрессором была бы победой французского рабочего над французским капиталистом и его государственными паразитами. Вынужденное выбирать между национальным долгом и классовыми интересами, правительство национальной обороны не колебалось ни минуты, оно превратилось в правительство национальной измены. Страница 322. Прежде всего, оно отправило Тьера в странствование по всем европейским дворам, выпрашивать у них как милостыню посредничество, предлагая за это променять республику на короля. 4 месяца спустя после начала осады Парижа оно сочло, что настал подходящий момент завести речь о капитуляции. Трощу в присутствии Жюля Фавра и других своих коллег обратился к собравшимся парижским мэрам со следующими словами. Первый вопрос, который задали мне мои коллеги вечером уже 4 сентября, был таков. Имеет ли Париж какие-нибудь шансы успешно выдержать осаду прусской армии? Я, не колеблясь, ответил отрицательно. Некоторые из присутствующих здесь моих коллег подтвердят, что я говорю правду, и что я постоянно придерживался этого мнения. Я сказал им точно то же, что говорю теперь. При настоящем положении дел попытка Парижа выдержать осаду прусской армии была бы безумием. Несомненно, геройским безумием, прибавил я, но все-таки не больше, как безумием. События, он сам ими управлял, подтвердили мои предсказания. Эту прелестную маленькую речь Трошу один из присутствовавших мэров, господин Карбон, впоследствии опубликовал. Карбон, Клод Антим, 1808-1891 годы, французский политический деятель, республиканец, депутат учредительного собрания, 1848-1849 годы. После падения Второй империи мэр одного из округов Парижа, депутат национального собрания 1871 года. Итак, уже вечером, в день провозглашения республики, коллеги Трощу знали, что план его состоит в капитуляции Парижа. Если бы национальная оборона не была только предлогом для личного господства Тьера, Фавра и компании, то выскочки 4 сентября сложили бы уже 5-го свою власть, сообщили бы план Трощу парижскому населению и предложили бы ему или немедленно сдаться, или взять свою судьбу в собственные руки. Вместо этого бесчестные обманщики решили излечить Париж от геройского безумия голодом и кровью, а пока что водили его за нос своими напыщенными манифестами. «Трощу, губернатор Парижа, никогда не капитулирует», писалось в этих манифестах. «Министр иностранных дел Жюль Фавр не уступит ни одной пяди нашей земли, ни одного камня наших крепостей». А в письме Гамбетте этот же самый Жюль Фавр признавался, что они обороняются не от прусских солдат, от парижских рабочих. Гамбетта, Леон, 1838-1882 годы. Французский государственный деятель, буржуазный республиканец, член правительства национальной обороны в 1870-1871 годах. Глава турской делегации этого правительства. Председатель Совета министров и министр иностранных дел в 1881-1882 годах. Бонапартистские разбойники, которым предусмотрительный Трощу поручил командование парижской армией, нагло глумились в своей частной переписке в продолжении всей осады над этой, с позволения сказать, обороной, тайну которой они хорошо знали. Смотрите, например, опубликованное в журнале «Officiel» коммуны письмо командующего артиллерией парижской армии, кавалера Большого Креста Ордена Почетного Легиона Адольфа Симона Гио, к артиллерийскому дивизионному генералу Сюзанну. Письмо Адольфа Симона Гио к Сюзанну было опубликовано в журнале «Officiel» номер 115 25 апреля 1871 года. Журнал «Officiel» — сокращенное название газеты «Журнал Officiel de la République Française», официальная газета Французской Республики, выходившая с 20 марта по 24 мая 1871 года, и являвшийся официальным органом Парижской коммуны. Сохраняла название официальной газеты правительства Французской Республики, выпускавшейся в Париже с 5 сентября 1870 года. Во время Парижской коммуны под этим же названием выпускалась в Версале газета правительства Тьера. Номер от 30 марта вышел под названием «Журнал Officiel de la Commune de Paris», официальная газета Парижской коммуны. Гио Адольф Симон родился в 1805 году. Французский генерал, участник франко-прусской войны, главный начальник артиллерии во время осады Парижа 1870-1871 годов. Сюзан Луи, 1810-1876 годы, французский генерал. В течение ряда лет занимал пост начальника артиллерийского управления военного министерства, автор ряда работ по истории французской армии. Страница 323. Наконец, 28 января 1871 года мошенники сбросили маску. 28 января 1871 года Бисмарком и представителем правительства национальной обороны Фавром была подписана конвенция о перемирии и капитуляции Парижа. Правительство национальной обороны в деле капитуляции Парижа выступило с настоящим геройством глубочайшего самоунижения. Оно выступило как правительство Франции, состоящее из пленников Бисмарка. Роль до того подлая, что я не решился взять на себя даже сам Луи Бонапарт в Седане. В своем паническом бегстве в Версаль после событий 18 марта капитулянт оставили в руках Парижа свидетельствовавшие об их измене документы, для уничтожения которых, как писала коммуна в манифесте к провинции, эти люди не остановились бы перед превращением Парижа в груду развалин, затопленную морем крови. Капитулярт, капитуляры, презрительное прозвище, данное сторонникам капитуляции Парижа во время осады в 1870-1871 годах. В дальнейшем вошло во французский язык для обозначения капитулянтов вообще. Манифест был опубликован в газете «Левиньо», «Мститель», номер 30, от 28 апреля 1871 года. Стремление некоторых влиятельнейших членов правительства обороны к такой развязке объясняется и совершенно особыми личными соображениями. Вскоре после заключения перемирия один из парижских депутатов национального собрания, господин Мильер, впоследствии расстрелянный по специальному приказу Жюля Фавра, опубликовал целый ряд подлинных юридических документов, доказывавших, что Жюль Фавр, сожительствуя с женой некоего горького пьяницы, находившегося в Алжире, сумел при помощи самых наглых подлогов, совершенных им в продолжении многих лет кряду, захватить от имени своих незаконно рожденных детей крупное наследство, которое сделало его богатым человеком, и что на процессе, который вели против него законные наследники, он избежал разоблачения только потому, что пользовался покровительством бонапартистских судов. Мильер. Жан-Батист. 1817-1871 годы. Французский журналист, левый прудонист, депутат Национального собрания 1871 года, выступал с критикой правительства Тьера и в защиту Парижской коммуны, расстрелян версальцами в мае 1871 года. Так как против этих сухих юридических документов было бессильно какое угодно красноречие, то Жюль Фавр нашел нужным в первый раз в своей жизни не раскрывать рта, выжидая, пока возгорится гражданская война, чтобы в бешенстве выругать народ Парижа беглыми каторжниками, дерзко восставшими против семьи, религии, порядка и собственности. После 4 сентября, едва захватив власть, этот подделыватель документов освободил из чувства солидарности Пика и Тайфера, которые были даже при империи осуждены за подлог в в связи со скандальной историей с газетой «Этендарт». Пик, Жюль, французский журналист, бонапартист, ответственный издатель газеты «Этендарт». Тайфер, участник афер, связанных с изданием бонапартистской газеты «Этендарт». «Этендарт» – знамя. Французская газета бонапартистского направления выходила в Париже с 1866 по 1868 год. Выход газеты был прекращен в связи с раскрытием мошеннических операций, служивших источником финансирования газеты. Один из этих господ, Тайфер, был настолько дерзок, что вернулся во время коммуны в Париж, но коммуна тотчас же заключила его в тюрьму. И после этого Жюль Фавр восклицает с трибуны национального собрания, что парижане освобождают всех каторжников. Страница 324. Эрнест Пикар, этот Джо Миллер правительства национальной обороны, который после неудачных попыток попасть в министры внутренних дел империи сам себя произвел в министры финансов республики, приходится братом некоему Артуру Пикару, субъекту, выгнанному с парижской биржи за мошенничество. Смотреть донесение префектуры полиции от 31 июля 1867 года. В немецких изданиях 1871 и 1891 годов вместо Джо Миллер напечатано Карл Фокт, во французском издании 1871 года Фальстаф. Пикар, Эрнест, 1821 1877 годы. Французский адвокат и политический деятель, умеренный буржуазный республиканец, министр финансов правительства национальной обороны в 1870-1871 годах, министр внутренних дел в правительстве Тьера 1871 год, один из палачей коммуны. Пикар Эжен Артур, родился в 1825 году, французский политический деятель и биржевой делец, умеренный буржуазный республиканец, главный редактор газеты «Электор Либр», брат Эрнеста Пикара. Миллер Джозеф Джо, 1684-1738 годы. Популярный английский комический актер. Фокт Карл, 1817-1895 годы. Немецкий естествоиспытатель, вульгарный материалист, мелкобуржуазный демократ. В 1848-1849 годах депутат Франкфуртского национального собрания, принадлежал к левому крылу. В июне 1849 года один из пяти имперских регентов. В 1849 году мигрировал из Германии. В 50-60-е годы тайный платный агент Луи Бонапарта, один из активных участников клеветнической травли пролетарских революционеров. Фальстаф, персонаж произведений Шекспира «Веселые вензорские кумушки» и «Король Генрих IV», хвастливый трус, балагур и пьяница. Артур Пикар был осужден на основании собственного признания за кражу 300 тысяч франков, который он совершил в бытность свою директором филиального отделения «Société Генераль» на улице Палестро, номер 5. Смотреть донесение префектуры полиции от 11 декабря 1868 года. Имеется в виду «Société Генераль du Crédit Mobilier», крупный французский акционерный банк, созданный в 1852 году. Главным источником доходов банка была спекуляция ценными бумагами учрежденных им акционерных обществ. Кредит Мобилье был тесно связан с правительственными кругами Второй империи. В 1867 году общество обанкротилось, и в 1871 году было ликвидировано. Сущность Кредит Мобилье Маркс раскрыл в ряде статей, опубликованных в газете «Нью-Йорк Дейли Трибюн». И вот этого-то Артура Пикара Эрнест Пикар назначил редактором своей газеты «Электор Либр». «Л'Электор Либр» — «Свободный избиратель», еженедельная, со времени франко-прусской войны ежедневная газета, орган правых республиканцев, выходила в Париже с 1868 по 1871 год. В 1870-1871 годах была связана с Министерством финансов правительства национальной обороны. Официальная ложь этой газеты Министерства финансов вводила в заблуждение рядовых биржевых спекулянтов, между тем, как Артур Пикар беспрестанно бегал с биржи в министерство, из министерства на биржу, где и наживался на поражениях французских армий. Вся финансовая переписка этой парочки почтенных братьев попала в руки коммуны. Жюль Ферри, бывший до 4 сентября нищим адвокатом, ухитрился сколотить себе во время осады, как мэр Парижа, состояние за счет голода столицы. Ферри, Жюль, 1832-1893 годы. Французский адвокат и политический деятель, один из лидеров умеренных буржуазных республиканцев, член правительства национальной обороны, мэр Парижа в 1870-1871 годах, депутат национального собрания 1871 года, председатель Совета министров в 1880-1881 годах и с 1883 по 1885 год. Тот день, когда ему пришлось бы дать отчет о своем хозяйничании, был бы днем его осуждения. Эти люди могли получить отпускные билеты, tickets of leave, только на развалинах Парижа. Они как раз годились для целей Бисмарка. В Англии уголовным преступникам, после того, как они уже отбыли большую часть наказания, часто выдают отпускные билеты, с которыми они могут жить на свободе, но под надзором полиции. Такие билеты называются «tickets of leave», а владельцы их «ticket of leavemen». Примечание Энгельса к немецкому изданию 1871 года. В результате легкой перетасовки карт Тьер, до сих пор втайне руководивший правительством, вдруг стал во главе его, а уголовные преступники, ticket of leavemen, сделались его министрами. Тьер, этот карлик-чудовище, в течение почти полустолетия очаровывал французскую буржуазию, потому что он представляет собой самое совершенное идейное выражение ее собственной классовой испорченности. Прежде чем стать государственным мужем, он уже обнаружил свои таланты лжеца в качестве историка. Летопись его общественной деятельности есть история бедствий Франции. Связанный до 1830 года с республиканцами, он пробрался при Луи Филиппе в министры путем предательства своего покровителя Лафита. Лафит Жак, 1767-1844 годы. Крупный французский банкир и политический деятель, орлеанист, представитель финансовой буржуазии, глава правительства в 1830-1831 годах. Королю он подольстился подстрекательством черни к выступлениям против духовенства, выступлениям, которые привели к разграблению церкви Сен-Жермен-Л'Осеруа и дворца архиепископа, и тем, что выполнял роль министра-шпиона и тюремщика-акушера по отношению к герцогине Беррийской. Имеются в виду антилегитимистские и антиклерикальные выступления 14 и 15 февраля 1831 года в Париже, нашедшие отзвук в провинции. В знак протеста против легитимистской демонстрации на панихиде в память герцога Беррийского собравшаяся толпа разгромила церковь Сен-Жермен-Л'Осеруа и дворец архиепископа Келена, известного своими легитимистскими симпатиями. Орлеанистское правительство, стремившееся нанести удар враждебной ему партии легитимистов, не приняло мер, чтобы помешать действиям толпы. Присутствовавший при разгроме церкви и архиепископского дворца Тьер уговаривал национальных гвардейцев не препятствовать действиям толпы. В 1832 году по распоряжению Тьера, бывшего в то время министром внутренних дел, была арестована мать легитимистского претендента на французский престол графа Шамбора, герцогиня Беррийская. В дальнейшем она была поставлена под строгий надзор и подвергнута унизительному медицинскому освидетельствованию с целью дать огласку ее тайному браку и политически скомпрометировать. Беррийская. Мария Каролина Фердинанда Луиза, герцогиня, 1798-1870 годы, мать графа Шамбора, легитимистского претендента на французский престол. В 1832 году пыталась поднять восстание в Вандее с целью свержения Луи Филиппа. Кровавая расправа с республиканцами на улице Транснонен, последовавшие затем гнусные сентябрьские законы против печати и права союзов, были его делом. Маркс имеет в виду неприглядную роль Тьера, в то время министра внутренних дел, в разгроме руководимого тайным республиканским обществом прав человека восстания парижских рабочих и примкнувших к ним мелкобуржуазных слоев против режима июльской монархии 13-14 апреля 1834 года. Подавление этого восстания сопровождалось зверствами военщины, которая, в частности, перебила жителей одного из домов на улице Транснонен. Тьер был главным вдохновителем жестоких репрессий, предпринятых против демократов во время восстания и после его подавления.